Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Добрый день, это передача «Русский язык» на «Говорит Москва». И сегодня у микрофона Анна Козыревская. Как обычно, каждое воскресенье мы обсуждаем родной язык, насколько хорошо мы его знаем и как мы на нем говорим. Сегодня мы решили поговорить о именах князей, русских князей, о том, как они выбирали имена своим детям, откуда происходили имена русских князей. И для этого у меня в гостях доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения РАН Фёдор Успенский. Фёдор, добрый день.
Добрый день.
Княжеские имена. Как вы начали заниматься такой темой и какое значение вообще имеет изучение княжеских имен?
Вы знаете, начал заниматься я довольно давно, уже, может быть, около 10 лет, и начал заниматься в поисках как-то верифицировать, утвердить свой интерес к Древней Руси. Как вы знаете, эта проблема актуальна для средневековых источников. Многие источники рассказывают о событиях, скажем, X века, а записываются, например, в XIII. И вот этот разрыв во времени делает их недостоверными. Отчасти тоже, ну, похожая ситуация имеет место и с летописями, потому что летопись сочинялась, она рассказывает о ранней истории Руси, но при этом она была записана несколько позже, составлена несколько позже. Потом эти процессы синхронизируются, но все равно летопись — источник, который у историков и у филологов не во всем вызывал доверие. Я как раз отличаюсь доверием к летописи, но тем не менее мне хотелось найти такую твердую почву, твердый материал, который, ну вот, о чем-то говорил безусловно, без всяких сомнений. И таким материалом, как ни странно, для меня оказались династические личные имена князей, именно потому что, ну, грубо говоря, я рассуждал, руководствуясь логикой, летописец соврать мог во многом, но вот в именах и в генеалогических связях он вряд ли врал. И, конечно, вот такое обращение к именам было продиктовано не только этим, на самом деле. Меня вообще интересовала возможность реконструировать династический обиход, вот как-то воссоздать некоторую картину власти, именно основываясь на языке имен, на языке личных имен, потому что имя и власть очень тесно связаны друг с другом в эту эпоху. И по имени, грубо говоря, можно было, так сказать, имя — это как такой чип, который давался, и по которому окружение и члены самой династии считывали всю нужную информацию о том, какие властные привилегии закладывались или планировались в отношении этого наследника, как он, какие столы княжеские ему собирались дать, вообще, какие были планы у родителей, так сказать. При этом, конечно, эти планы могли расходиться с реальностью, когда ребенок взрослел. На той этой истории очень много неожиданных поворотов, неожиданных каких-то событий, но по именам оказалось возможным прочесть гораздо больше, чем, ну, просто вот такой, так сказать, список монотонный, надо сказать, довольно список. За всеми этими именами стоят не только судьбы княжеские, но и судьбы власти в Древней Руси. И так вот я обратился к именам. Меня заинтересовали, ну, сами имена хорошо известны. Они есть в летописях, они есть на печатях, они есть даже в некоторых внелетописных источниках. Тут никаких моих открытий особых не было. Мне гораздо интереснее было работать с этим корпусом имен под другим ракурсом, под другим углом зрения, а именно как эти имена выбирались, потому что выбор каждого имени был очень значим. Это такая вот, в общем, с имени начиналась династическая судьба княжича, и благодаря получению имени он входил в род, в династию, становился ее членом полноправным, и вот от правильно выбранного имени, как считали родители, зависело очень многое. И мне кажется, удалось описать какие-то такие вот базовые принципы именоречения в княжеской семье. Ну, сначала в отдельно взятой княжеской семье, потом в княжеском роду как таковом. Ну, я бы ограничился сегодня, может быть, в основном до Монгольской Русью, хотя Рюриковичи, я ведь напомню, правят Русью и в послемонгольское время. Они правят несколько столетий на одном единственном основании — на праве крови. Каждый правитель Руси в это время сын князя Рюриковича. Это вот единственное его, на самом деле, право на власть такое. То есть власть наследуется по праву крови, и при этом очень... длительное время. Я бы сказал, в этом смысле Рюрикович сопоставим с какими-то древнеегипетскими фараонами по своей живучести вот на одном единственном основании. Вот в таком контексте, конечно, восстановление каких-то принципов выбора имени было очень важным делом, потому что мы получаем в руки логику, которой руководствовались при наречении ребенка и при престолонаследии, при наследовании княжеских столов, земельных владений и прочих
вещей. Давайте обсудим этот интересный момент. Как же, по какому принципу выбирались имена в династии Рюриковичей?
Ну, может быть, на то, чтобы обсудить все в деталях, времени нам и не хватит, но вот если говорить о каких-то базовых и общих вещах, то, наверное, сразу существенно говорить несколько вещей. Во-первых, а потом перейти к принципам, к описанию принципов как таковых. Прежде всего, надо сказать, что круг династических имен Рюриковича — это такой особый островок в именословии Древней Руси, который очень четко отграничен от имен других людей. Иными словами, человека, будь он боярин, Тысяцкий, новгородский посадник, его не могли звать Владимир, Всеволод, Мстислав, Святополк. Потом этот принцип, это правило, жесткое правило, немножко размывается, но размывается на уровне 2-3 исключений за весь домонгольский период. То есть это скорее исключение, подтверждающее правило. Может быть, еще и поговорим, как размывается. То есть... Именно слово «династии» — это личное владение династии, точно так же, как личный, как княжеский стол киевский, например, это личное владение династии. Это некоторое такое вот сокровище, как у Толкина, сокровище, кольцо, с которым князь, на самом деле, не очень чего и мог сделать, потому что, я сейчас объясню, потому что он, в общем-то, свое имя, был очень ограничен в возможностях использования своего имени, но мы к этому вернемся. Кроме того, весь именослов Рюриковича складывался как бы параллельно по разным каналам, по разным путям. Часть имен — это мирские, родовые имена Рюриковича, такие настоящие династические имена, которые были у русских князей до крещения Руси. Эти имена связаны с язычеством во многом.
Это, например, какие имена?
Например, часть из которых я перечислил — Святополк, Мстислав, Ярослав, Всеволод, Владимир, Олег, Игорь. Как вы, даже вот в этом списке, который я перечислил, уже видно, что часть из этих имен славянские, ну, какой-нибудь Святослав, едва ли возникнет такого вот сомнения, что это славянское имя. А часть из этих имен скандинавские. Ну, например, Олег или Игорь. Это скандинавская Хельги или Ингвар. Но это очень быстро потеряло свое значение. Иностранное происхождение имен Олег и Игорь очень быстро не перестало играть хоть какую-то роль. Эти имена адаптировались, усвоились династией, их давали княжичам при рождении, под этими именами они правили, под этими именами они владели княжескими столами. Но довольно ведь скоро случилось такое событие, как крещение Руси. Ведь оно произошло на довольно ранних этапах династии. Его, собственно, Русь крестил, как мы знаем, правнук Рюрика, сын Святослава, Владимир Святой. И к этому времени династия еще, так сказать, не обросла жирком в каком-то смысле. Она еще не накопила некоторый ресурс или фонд имен, с которыми она будет работать все дальнейшее время. И очень кстати в этом смысле пришлись христианские имена, которые приходят на Русь вместе с крещением, причем на Руси, в отличие от многих других стран, скажем, от соседей Руси-скандинавов или от Западной Европы, церковь, по-видимому, настаивала на том, что у каждого христианина должно быть какое-то христианское имя, то есть имя какого-то христианского святого, известное из церковного календаря. В других странах это было немножко иначе. А тут вот это было жесткое безапелляционное правило. И, в общем, с момента крещения Руси каждый князь Рюрикович обладал как минимум двумя именами. Если у него было мирское имя, типа Мстислав, Владимир или Ярополк, к нему еще добавлялось христианское имя, то есть у него был свой христианский патрон, ну, Николай, и Иоанн, Федор, Дмитрий. И так вот с самого, то есть, в общем, с конца X века, начиная с Владимира Василия Святого, он в крещении стал Василием, русские князья носят как минимум два имени. На самом деле у некоторых русских князей было даже, видимо, больше. У некоторых, может быть, было и три имени. Ну вот, в частности, один такой пример известен. Например, был такой знаменитый, замечательный князь Мстислав Великий. Он сначала был новгородским князем, а потом князем киевским. Он сын Владимира Мономаха, причем старший сын Владимира Василия Мономаха. Вот так имеет смысл всякий раз акцентировать и христианские имена тоже. Так вот, он при рождении он стал Мстиславом. Этого имени нет в церковном календаре. Это имя, древнее княжеское имя, конечно, связано с глаголом «мстить» и с понятием «славы». Древнее славянское имя, под которым он правил, под которым он фигурирует в источниках. Совершенно почти случайным образом мы знаем о том, что в крещении он стал Федором. Вот уже два имени, Мстислав, Федор. А еще мы знаем, что у него была мать шведка, простите, англосаксонка, шведкой была его жена, англичанка. Он стал еще и Харальдом. В западных источниках он фигурирует под именем Харальд, именем деда по матери. То есть его мать была дочерью Харальда Годвинсона, был такой английский король, который... В 1066 году вот, проиграл Англию Вильгельму-завоевателю и погиб в этой битве. Вот в честь него он еще был и Харальдом. Уже три имени. Может быть, еще какие-то имена были, просто до нас источники не донесли. Это надо сказать, что вообще я вот так бодро говорю о том, что были христианские имена, и у всех как минимум два имени. На самом-то деле многое из того, что я говорю, довольно умозрительно, потому что в источниках действительно... Многие центральные князья называются по своему христианскому имени, может быть, там один раз. В основном они фигурируют под таким династическим, козырным именем. Христианское, оно как бы для такого вот церковного использования, для использования в религиозной жизни. Конечно, князь под своим крестильным именем исповедовался, причащался. Он не мог причащаться под именем Мстислав, например. Трудно себе вообразить ситуацию, когда священник возглашает, причащается раб Божий Мстислав. Нет, конечно, причащался раб Божий Федор. Но в источники письменные эти имена христианские попадают в очень скупом количестве. Тем не менее, мы знаем из самых разных прямых и косвенных данных, что все-таки почти у всех русских князей были христианские имена. И эта система двуименности, в общем, просуществовала не только все до монгольское время, но она и перевалила через нее. И где-то на периферии династии, уже когда все, реальность была другой, вроде как эта двуименность не очень была нужна, тем не менее, нет-нет, а встречается какой-нибудь там Святослав Гавриил или вот такого рода князья. Ну, конечно, постепенно этот принцип улетучился за своей ненадобностью. Так или иначе, вот был круг мирских княжеских имен, которые или такое владение династии Рюриковича, и не дай бог, кто на него покусится. При том, что имена подданных могли быть похожи на имена князей. Там, скажем, какое-нибудь имя Мирослав, оно похоже на имя Мстислав. Но похоже, да, не очень, потому что никакого князя по имени Мирослав нет, а и никакого князя по имени Мстислав. Никакого не князя по имени Мстислав тоже нет. То есть граница была довольно жесткой. Но интересно, что и круг этих христианских имен был довольно ограничен. Он, видимо, не рассматривался как личное владение династии, потому что набор христианских имен, грубо говоря, Федором мог быть и князь, и любой крестьянин, подданный, тысяцкий, воевода. Тут не было этой границы. И тем не менее, у Рюрика далеко не все христианские имена годились Рюриковичем вот, для использования. Это объяснялось отчасти тем, кого Рюриковича выбирали в качестве своих патрональных святых, потому что за каждым христианским именем стоит конкретный святой. И вот тут, конечно, Рюриковичи шли, тут и проявлялась их такая воинственная сущность. Они особое предпочтение, конечно, всегда отдавали святым воинам. Вот если, грубо говоря, они видели где-то икону, где у святого в руке копье или меч, или он еще и дракона убивает, то такой князь, такой патрональный святой годился, конечно, для князя, его с охотой брали. Если же, ну, аскет, епископ, князь церкви, и такие бывали у Рюриковича, но все-таки явно популярностью обладали такие святые, как Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец, Федор Стратилат, Федор Тиран, там, Андрей Стратила, то есть те святые, которые так или иначе связаны, ну, у которых была своя военная карьера. И Рюриковичи это по-своему ценили. Мы можем это видеть, например, на печатях. Дело в том, что на печатях русских князей, потому что как раз на печать попадало чаще, если вообще попадало, как раз христианское имя князя, как ни странно. А вообще-то никакого имени могло и не быть, а могло быть просто изображение патронального святого. И этого было как бы достаточно. При этом интересно, что у Рюриковича довольно быстро появился свой особый тип печати. Конечно, все эти печати поначалу, образцы заимствовались извне. Ну, естественно, как Рюриковичу надо было с чего-то начинать. Но они очень быстро выработали свой собственный принцип изготовления печатей. На одной стороне изображался патрональный святой князя, владельца печати, а на другой стороне изображался патрональный святой его отца. И таким образом печать превращалась, ну, вот в такое материализовавшееся имя и отчество, потому что отчество имело огромное значение в Древней Руси. Отголоски этого огромного значения вообще на самом деле ощущаются и до сих пор даже. У нас ведь мы одни из немногих, у кого отчество имеет очень интересный социолингвистический параметр такой. Ну, скажем, там у нас отчество ассоциируется с престижностью, например. Это все отголоски древних времен, когда действительно с помощью отчества выделяли, так сказать, ну, например, князей из некнязей. И, по-видимому, это связано напрямую со скандинавским происхождением династии, потому что другой такой народ, где отчество тоже имело огромное значение, как никто иные, как скандинавы. И в современном мире это можно...
Сохранилась ли эта традиция?
Сохранилась у исландцев только. У исландцев нет фамилий, у них есть только имя и отчество. То есть, скажем, называть исландца каким-нибудь Магнусоном, это, в общем, то же самое, как кого-то из русских называть Петровичем или Иванычем. Фамилии у них при этом нет. Ну, за редким исключением, но для того, чтобы получить фамилию в современной Исландии, надо специальное разрешение получать от комитета по именам. Но это особая немножко история, потому что они очень озабочены сохранением, так сказать, своей аутентичности, своей традиции. Вот когда-то отчества были у скандинавов вообще, вот все эти фамилии на сон. Сон — это и есть сын, так сказать, там какой-нибудь Йонсон, Магнусон, Иварсон. Вот это все бывшие отчества, потом со временем превратившиеся в фамилии. Так или иначе, вот если возвращаться к печатям, то печать представляла, с какого-то момента княжеская печать представляла собой такое материализованное имя отчества владельца. А для нас это неоценимый источник, эти печати. Во многом именно отсюда мы и узнаем, как кого звали в крещении. Правда, тут, конечно, очень легко заиграться, потому что далеко не всякая печать, которую находит, подписана, что эта печать принадлежала князю там, Владимиру Мономаху. Нет, мы должны как-то это реконструироваться и догадываться. И тут завраться довольно легко, потому что, тем более, ты не всегда знаешь, что отчество, а что имя. Поэтому атрибутировать печати довольно сложно, но вообще это довольно разработанная область сфрагистика. Тут очень многое сделал академик Валентин Лаврентьевич Янин, который, в общем, начал эти работы и, в каком смысле, такой вот первые несколько шагов, самые важные, безусловно, уже сделал. Таковы, например, наши источники по ономастическим делам у Рюриковича. Хотя, конечно, я в своей работе в основном все-таки ориентировался на письменные источники. Тут ведь важно не только прямое упоминание. Там, ну вот Владимир Мономах начинает свое поучение со слов «ас», то есть «я». Дедом своим в крещении нареченный Василий, русским именем Владимир, пишет он. То есть он свое мирское имя называет русское имя. То есть он четко приводит, так сказать, весь формуляр своих имен и сам называет два своих имени. Но далеко не все князья так делали. Поэтому многие факты именоречения приходится восстанавливать, ну, по косвенным данным, например, какому святому вот посвящается церковь или монастырь. Вот князь, известный из летописи, князь строит, значит, храм во имя святого Николая в Новгороде. Зовут его Святослав, никакого его крестильного имени в летописи не приводится. Ну, вроде бы можно решить, что он в крещении Николай. И даже это подтверждается, в общем-то, потому что, скажем, если посмотреть, как звали его деда, в честь которого он назван, он тоже Святослав Николай, про него мы знаем. Значит, очень, очень естественно предположить, что это два этих имени, Святослав и Николай, были перенесены на внука. Тем не менее, никакого прямого указания источника нет. Тут приходится осторожно догадываться, что называется. Но вот для того, чтобы высказывать эти осторожные догадки, и важно было описать базовые принципы именоречения. А эти базовые принципы именоречения, в общем, один вытекает из другого, их немного. Самый главный, с чего начиналось, так сказать, именоречение в династии, наследника власти или члена княжеской семьи называли в честь умершего предка. Это вот такое незыблемое правило. То есть, если, значит, дед жив, то называют в честь прадеда. Если деда нет в живых, то называют в честь деда. Из этого правила вытекало одно очень существенное ограничение, которое, надо сказать, здорово отличает всех Рюриковичей от всех династий Западной Европы и там славянских династий того времени. Значит, если надо называть в честь умершего предка, причем желательно, конечно, недавно умершего, но это не строгое правило, можно и давно умершего, но тут разные были возможности. Но главное, что в честь умершего предка. Это значит, что отец, живой отец, не мог дать своему сыну своего собственного мирского имени. То есть он, грубо говоря, князь по имени Владимир, не мог назвать своего сына Владимиром, и никаких Владимир Владимировичей быть в этом смысле не могло. А если Владимир Владимирович появлялся, или, например, Мстислав Мстиславич, то это со всей определенностью указывало на то, что ребенок, а это нередкая ситуация в ту эпоху, ребенок родился, когда отца, то есть он был в очереди матери, когда отец был жив, но когда он родился на свет, отец только что умер. То есть это то, что в античной классической традиции называется постум. Ребенок, родившийся после смерти отца, но сразу, непосредственно после смерти. Тогда, естественно, ему давали имя его отца, только что ушедшего из этого мира. Так вот, собственно, появляется на свет, например, князь Мстислав Мстиславич Удатный, у которого как раз, видимо, в крещении он был Федором, но это мы точно не знаем. А вот как раз мирские имена мы его знаем, и, видимо, он появился на свет после смерти своего собственного отца. Замечательно, что вот этот вот такой конструирующий, такой главнейший принцип, на котором каждый факт именоречения основывался, ну, в течение, в общем, не только всего домонгольского времени, он отчасти и позже перескакивает через него. Вот этот принцип совершенно отключался на материале христианских имен. Вот как раз христианские имена отец мог дать свое христианское имя сыну. Ну, например, там все вот Большое Гнездо, у него был сын, родился сын по имени Владимир. И тут имена расходятся, княжеские имена расходятся, династические. А вот в крещении Всеволод был Дмитрием, он и сыну дал имя Дмитрий. Ну, благо, тот еще родился на именины отца почти, так что тут прямой резон был его и именно это имя дать. А вот, кстати, город Дмитров связан именно ровно с этим фактом, с этим событием наречения. Так или иначе, христианские имена вот как раз могли дать, и это имело свои последствия, потому что, на самом деле, это был довольно важный механизм, при помощи которого христианские имена потихоньку стали вытеснять и так выталкивать мирские княжеские имена из обихода. Очень медленно. Я бы скорость этого процесса я бы не преувеличивал. Как я и сказал, еще в 15 веке мы находим какие-то примеры двуименности. Но шаг за шагом потихоньку христианские имена, так сказать, завоевывают свое место в роду, завоевывают свое пространство. И, в общем, уже относительно рано вдруг появляются князья, на которых эта двуименность как бы отдыхает. Появляются отдельные князья, которые носят только одно христианское имя. Правда, что это за имя? Это существенно, что это имена... Ну, значит, начинается все с имен Василий, Давид и Роман. Это все имена ближайших предков этих князей. Владимира Василия Святого, Бориса Романа, тоже Святого, и Глеба Давыда, два брата, которые погибли в междоусобной распре 11 века. То есть эти имена, с одной стороны, это имена святых уже, это имена крестильные, под ними можно крестить, причащать, отпевать. А с другой стороны, это имена, которые носят ближайшие предки. То есть христианские имена, первые христианские имена, для которых как бы не нужно еще одного династического имени, они все совмещают две функции. Христианское имя, крестильное и родовое. Эти две функции, они склеиваются в таких именах, как Роман, Давид или Василий, и так потихоньку появляются первые случаи, когда князья, ну, как бы отказываются от этой модели двуименности и используют только одно единственное имя, христианское имя.
Спасибо. Мы продолжим говорить о том, как князья давали имена своим детям, как вообще функционировал механизм наречения в династии Рюриковичей сразу после выпуска новостей. Пока я напоминаю нашим слушателям, что вы можете присылать свои вопросы по СМС. Номер для СМС плюс 7-925-88-88-948. Присылайте свои вопросы, задавайте, мы постараемся на них ответить. А также в конце передачи мы, как обычно, будем готовы принимать ваши звонки. Номер для звонков 8-495-7373-948.
Русский язык. Язык.
Добрый день. Это передача «Русский язык». У микрофона Анна Козыревская. Мы сегодня с филологом, лингвистом, историком. Такой у вас большой сфера интереса Федором Успенским обсуждаем династические имена русских князей. И мы, прежде чем продолжить наш разговор о принципах именно речения русских князей, обратимся к вопросу, который задают нам слушатели. Интересен вопрос о современных нам Рюриковичах. Есть ли они? И если есть, то почему не получили престол по окончании смутного времени?
Ну, вопрос правильный, потому что современные Рюриковичи есть. Есть по земле в сегодняшние дни ходят люди, которые генеалогически связаны по происхождению с родом Рюриковичей и могут восстановить свою родословную. Тут никаких проблем нет. Смутное время, на то оно и смутное, что произошла, в общем, полная перезагрузка династии, и Рюриковичи, власть ушла из династии Рюриковичей и перешла со временем к Романовым. Но вот это ровно отчасти поэтому смутное время и есть смутное время, что произошла глобальная перестройка всей властной структуры в этом смысле. Так что, может быть, слушатель хотел спросить, имели ли право Рюриковичи, скажем, претендовать на престол в то время. Отчасти имели.
Остались
вообще
ли прямые наследники у династии?
Да, остались прямые наследники. Нет, у правящего рода, вот у Ивана Грозного, как раз из-за этого-то все и произошло, что у Ивана Грозного на какой-то момент не осталось прямых наследников. И царевич Дмитрий был убит или погиб сам в результате несчастного случая в Угличе. Это как раз последний такой вот представитель семьи Ивана Грозного, который имел право на престол. В этом-то вся и проблема. Там есть сложные моменты, связанные с тем, каков был его статус, потому что он, вообще-то говоря, с точки зрения церковного права, с церковной точки зрения он незаконно рожденный, поскольку он рожден в браке, который очень сомнительный с точки зрения церкви. Но не об этом сейчас речь. А вообще, конечно, первые смутные годы смутного времени Рюриковичи могли претендовать на престол, и вот, в частности, один даже Рюрикович его получил. Это Василий Шуйский, который побыл царем. Он вот, например, прямой Рюрикович. Он не прямой потомок Ивана Грозного, но он его родственник, он связан с ним вот общностью происхождения, и, в общем, это имело некоторое значение. А потом потихоньку это перестало быть вот таким решающим параметром, и, в общем, Рюриковичи — это дворяне, это знать, но они не занимают центральную, так сказать, власть в России. И, как вы знаете, Россия правит династией Романовых со всеми оговорками, со всеми, так сказать, сложностями, которые возникли. Но это уже новая династия, новая семья и, кстати, новые принципы именоречения. Там совсем другие модели именоречения важны и актуальны. Они по-своему интересны, но я ими специально не занимался, интересовался, но не занимался именно потому, что меня больше всего интересовала русская древность. Что касается именоречения и появления христианских имен, то просто чтобы закончить этот, в двух словах завершить этот сюжет, мы говорили о том, что вот сначала появляются какие-то князья, которые носят одно единственное христианское имя, и носят его потому, что оно совмещает имя предка и имя крестильное, обе эти функции. Но вот тут решающую роль сыграли семейные обстоятельства Владимира Мономаха вот в деле распространения христианских имен у Рюриковича. Дело в том, что Мономах, как это нередко случалось в семье русских князей, был женат не один раз. Он овдовел. У него от первого брака видимо, кстати, вполне благополучного брака. Было много сыновей, которые, вот один из них, Мстислав, Харальд, Федор, мы его уже упоминали, они выросли, они получили козырные с точки зрения династии имена, очень хорошие княжеские имена. Ярополк, там есть Мстислав, там есть вообще такие добротные имена, и все было сказано, так сказать. И тут во втором браке у него опять пошли дети, которых он, вообще говоря, не хотел обделять как-то при разделе властных полномочий, и надо было придумать что-то, что позволяло бы и детям от второго брака не ставить их в позицию изгоев и бастардов, так сказать, которые ни на что рассчитывать не могут. А надо было при помощи имен как-то показать, что это такие же достойные члены семьи Владимира Мономаха. И он стал давать им только христианские имена, и это замечательным образом уже имена князей не прославленных церковью, как Борис Роман или Глеб Давыд, а это имена ближайших предков Мономаха, но крестильные имена. Вот, скажем, у Мономаха был отец Всеволод, того в крещении звали Андрей. У Мономаха появляется сын Андрей Владимирович Добрый. У Мономаха был дед Ярослав Мудрый, который в крещении был Георгий. Так у Мономаха появляется Юрий Владимирович Долгорукий, один из его сыновей. То есть он стал использовать крестильные имена предков для решения неких своих династических задач. И эти имена, конечно, уже сразу же вошли в династический обиход, в династический именослов, как единственное, потому что стали потом называть потомки Юрия Долгорукого, стали это использовать это имя как имя деда или прадеда. И вот так вот эти функции имен, совмещающиеся крестильное и родовое, они закрепились, и эти имена стали такими хорошими, добротными династическими именами Рюриковича. При этом, как я и говорил, никуда не девалась модель двуименности. Да. Эти процессы как бы параллельно существуют. И там, так сказать, всякие династические предпочтения и пожелания, конечно, в основном при ситуации двуименности все-таки показывались при помощи имен мирских, княжеских, не связанных с церковным календарем. Ну, не всегда удается восстановить, какие благопожелания, вот, так сказать, вот что закладывали именно в каждом конкретном случае при наречении княжича, там, именем, скажем, Всеволод, а не Владимир, например. Но, тем не менее, что-то сказать об этом можно, потому что вот что отчетливо вытанцовывается и вырисовывается, это, скажем, что династия Рюриковича, имя Изяслав, довольно прочно ассоциировалась со вторым сыном в семье. То есть не со самым старшим, а со следующим сыном. И как, это не жесткий закон. Тут бывали Изяславы, которые там появлялись поздно, младшие дети, и могли назвать Изяслав. То есть я говорю о тенденции, а не о правиле. Но, тем не менее, довольно много случаев, которые нельзя объяснить просто случайностью, когда именно второй сын в семье становится Изяславом. Так вот в семье было Мстислава Великого, например. И, по-видимому, вот определенные функции, вот, ну, определенное такое обряд, что ли, или традиция связывать имя Изяслав именно со вторым сыном постепенно у Рюриковича закрепляется. Постепенно как... А это имеет довольно важное значение для нас, для историков, когда мы занимаемся генеалогическими всякими разысканиями, потому что не всегда у Рюриковича можно понять, кто первый сын, кто второй. Это далеко не так все хорошо известно. Так или иначе, вот такие вещи были. Кроме того, конечно, я вот вскользь говорил о том, что князь со своим собственным мирским именем не очень много чего и мог сделать, потому что дать своему сыну он его не мог. Ну, мог он город назвать своим именем, но и то это скорее в притяжательной форме, то есть Владимир назвал город Владимир, Ярослав Мудрый назвал город Юрьев, то есть в честь своего патронального святого или святого покровителя, я употребляю оба эти термины, в общем, как синонимы, не вижу между ними большой разницы. Ну, в научной литературе немножко, пожалуй, как в медиевистике чуть больше принято говорить о патрональных святых, но это не принципиально. Святой Покровитель то же самое. Так вот, Ярослав Мудрый, значит, называет город в честь Георгия или Юрия, Георгия Победоносца и так далее. Ну вот мы, я уже говорил о городе Дмитров, который сел в Большое гнездо, называют в честь Дмитрия Солунского, и одновременно, конечно, это связано с именем Кристины, его сына. Но и вот и все, и что еще он мог сделать со своим именем? То есть, грубо говоря, князю надо было умереть, освободить свое имя, тогда оно, так сказать, получало вакантный статус, и тут же на него слетались, значит, толпы родичей, которые это вот имя стремились использовать в своих династических целях при наречении своих детей. Я не шучу, описывая такую ситуацию, когда толпы родичей, так сказать, конкурируют и спорят за одно имя, потому что ну, вот бывали ветви Рюриковичей, например, Черниговская ветвь Рюриковичей, где просто была, ну, такая, конечно, фигуральная, но целая драка за имена двух основателей ветви. За имя Святослав, одного из сыновей один из сыновей Ярослава Мудрого, Святослав Ярославич, был основателем Черниговской ветви. И за имя Олег. Вот поэтому этих Олегов Святославичей и Святославов Ольговичей столько среди черниговцев, что, в общем, разобраться в этом — это целое искусство и целая наука. Точно так же в какой-то момент, например, вдруг в династии Рюриковичей всплывает имя Рюрик. Его долго не было, потому что сначала... Вообще это интересно, вот тоже с точки зрения изучения истории именно слова династии, я бы обратил внимание слушателей на то, что вот, ну, на Руси появляется Рюрик, значит, дальше династия, так сказать, пускает корни, появляется Игорь, там Олег Вещий, и о княгине Ольга, конечно. И вот уже это все имена, обращу ваше внимание, скандинавские. Олег — это Хельги, Игорь — это Ингвар, Рюрик — это Хрозрик, или Хрёрик, если говорить на скандинавский манер. Все имена скандинавские, просто адаптировавшиеся в славянском мире. И вот уже, значит, в третьем поколении у Игоря и Ольги, у двух правителей со скандинавскими именами, появляется мальчик, которого называют Святослав, славянским именем, которое, и это вообще говоря, о многом сообщает историку. По-видимому, я это объясняю себе так, что интересы династии вот с этого момента уже, они, так сказать, твердо поняли, что им править здесь, они будут здесь. У них, конечно, есть скандинавские родичи, но они окопались полностью, пустили корни здесь, никуда отсюда не денутся, и мы правящий род, и вот надо, так сказать, переходить на местный язык, что называется. Мы не знаем, может быть, у Святослава Игоревича и было какое-то скандинавское имя, как у Мстислава Великого было имя Харальд, которым он пользовался как загранпаспортом, так сказать, за границей. Может быть, но источники до нас ничего такого не донесли. И так или иначе, дальше вот идут, в общем, в основном славянские имена, там есть и вполне скандинавские, но они просто уже обрусевшие скандинавские имена, какой-нибудь Рогволод или Рагнеде, вообще-то это исходно Рагнвальдер и Рагнхейзер, но это уже имена, которые попали в династический, славянский династический обиход, переварены им и полностью адаптированы. Так вот, имя Рюрик надолго исчезает. Имя прародителя династии, вообще говоря, ключевой фигуры, такого первопредка, в каком смысле, долго оно не повторяется, нигде не воспроизводится. И вдруг, в какой-то момент, оно появляется в отдельной ветви династии и появляется, на первый взгляд, неоправданно, немотивированно. На самом деле, мотивы более чем прозрачны. Дело в том, что вот эта вот боковая ветвь династии, одно из ответвлений от ствола Рюриковичей, там случилась династическая катастрофа. Там отец, у которого были дети, княжата, так сказать, княжичи, скончался, не успев их наделить какими-то княжескими столами. И они остались без отца при живом деде. А это, с точки зрения престолонаследия, которое в Древней Руси было устроено очень сложно, это не я выдумываю сложность, так сказать, а действительно оно было устроено достаточно нетривиальным образом. С династической точки зрения это было худшее, что могло случиться с маленьким княжичем, когда он лишался вот отца, который не успел ничего ему отдать, так сказать. И таких князей называют князьями-изгоями. То есть они как бы члены Рюриковича, члены династии, а с другой стороны они болтаются неприкрепленные к каким-то конкретным владениям, конкретным землям. Они не могут унаследовать то, чем владел отец, потому что не было на этот счет никаких специальных жестов, сделанных распоряжений. И вот в такой-то ветви династии, которая вдруг, так сказать, выпала из престола наследия, из распределения княжеских столов, вот в этой-то ветви династии появляется имя Рюрик, как такой, ну, как бубновый туз, который последний козырь, который вот эти князья-изгои могут использовать. Они, благодаря такому именно лечению, они вот как бы утверждают, что мы Рюриковичи имеем право на все. И имя Рюрик там вот вдруг начинает, так сказать, активно использоваться именно в династическом обиходе. Именно по той причине, о которой я сказал.
То есть династия пытается в некотором смысле еще перезапуститься с использованием...
Отдельная ветвь династии,
да,
пытается...
Ну,
отдельная ветвь. Дело в том, что поначалу-то с Рюриковичем работать легко, потому что, ну, сначала Рюрик, один человек, потом второй человек. Пока их мало, и имен мало. Но ведь уже в XI веке, а уж я про XII даже не говорю, они стали так разрастаться и дробиться, появились очень... разветвленные ветви, прошу прощения за тавтологию, рода, которые, с одной стороны, они все принадлежат династии, с другой стороны, они растут, так сказать, княжеских владений где-то на задворках, и они живут, в общем-то, своей жизнью, но вместе с тем они, все они потенциально такие же князья, как те князья, которые сидят в Киеве на киевском столе и правят Русью. В этом смысле династия Рюриковичей очень ветвится и дробится, их огромное количество становится, ну, в XII веке их очень много уже. Поэтому вот отдельная ветвь рода начинает, вот, так сказать, качать права в каком-то смысле, используя имя Рюрик как архидинастическое имя. И это довольно существенный момент с точки зрения именно лечения.
Еще один вопрос от наших слушателей. Нам пишут: вы говорите о хороших именах, значит, были и плохие. Можно подробнее о них и о разнице? Ну, то есть, мне интересный вопрос.
Очень точный вопрос, и я благодарен слушателю, потому что, значит, что уловлена некоторая такая внутренняя логика моего рассказа, потому что, действительно, я в основном говорил о хороших именах, но тут в свое оправдание скажу только, что это не я, а летописец хорошие имена, так сказать, зафиксировал, а плохие оставил на задворках истории. Но вообще были плохие имена. Действительно, это были имена династических лузеров, людей, которые вроде бы все, так сказать, говорило о том, что они должны пройти по некоторому такому пути, княжескому пути, достигнуть того, сего, а у них этого не получилось. Часто по независящим от них причинам. Но вот я бы в качестве такого самого яркого примера привел бы имя одного из сыновей Владимира Святого по имени Судислав. Он далеко не старший сын, но, тем не менее, он полноценный сын киевского князя Владимира Святославича Святого. И этот Судислав Владимирович, мы не знаем его крестильного имени, это жалко, но факт, он в результате династической распри между братьями и между ближайшими родичами, вообще в этом смысле Рюрикович, они, с одной стороны, все время себя ощущают родственниками и близкими родственниками, они называют друг друга братьями, а вместе с тем внутри родовые распри случаются постоянно, они очень кровопролитные и страшные. И это вот такой, так сказать, парадокс, с которым приходится иметь дело любому историку домонгольской Руси. Так вот, этот Судислав Владимирович в результате династической распри был схвачен и посажен в поруб, то есть в тюрьму, где он присидел без малого около 30 лет. Его освободили оттуда, в общем-то, племянники, которые он особо-то в глаза не видел. Они там уже сменилась историческая реальность, уже сменились все, так сказать, раскладки власти. Все сменилось, и вот племянники освобождают его из порубы, и то освобождают его с опаской, как бы он не, выйдя из этого самого поруба после 30 лет заточения, как бы он не предъявил свои права, потому что права у него очень серьезные, потому что на тот момент, когда его оттуда освобождают, через 30 лет спустя, он единственный, кто в состоянии нарушить весь строгий ритм династического наследования, потому что вдруг появляется как бы из небытия человек, который прямой сын Владимира Святого. Там уже власть давно распределяется между внуками, правнуками, а тут приходит человек, говорит: я имею право на все. И они с опаской его так оттуда, из этого поруба, освобождают, и освободили его, в общем, при условии, что он примет постриг монашеский сразу, что он и делает. И более того, видимо, жизнь в порубе была страшненькой, то есть он очень скоро после этого умирает, просто, видимо, то ли от физического истощения, то ли от болезней. И вот показательным образом имя Судислав в династии больше не встречается. Никто, ни у кого не возникает желания и идеи называть в честь этого Судислава Владимировича, который, он не виноват в том, что с ним случилось. Это действительно, он как бы, так сказать, ну вот заложник, пленник некоторой войны династической. Но вот никому, тем не менее, в голову не приходит называть в честь Судислава своего ребенка, своего, наследника своего, твоих владений, твоего престола. Другая интересная история связана с именем, она в некотором смысле обратна имени Судислав. Да, добавлю, что поскольку имя Судислав в династии больше не воспроизводится, то замечательным образом оно как бы выпадает из династического обихода, его подхватывает знать русская. И вот где-то в Галиче появляется, например, боярин по имени Судислав. То есть он как бы, Рюриковичи шли-шли, как бы выронили это имя, а сзади шел боярин и подхватил, понимаете, и стал. И это имя вполне используется у некнязей. И, видимо, их не за... они, видимо, они называли... его родители называли его не в честь Судислава Владимировича, а просто хорошее имя, красивое. Другая история, о которой я скажу очень коротко, видимо, не успеваю рассказать все, связана с именем того, кто считается, причем считается еще с древних времен, убийцей Бориса и Глеба. Речь идет о князе Святополке, Святополке Окаянном, как его называют. Кто был, это довольно редкий случай в династии Рюриковича, мы толком не знаем, кто был его отец, потому что этих отцов было два. Один отец был Ярополк, значит, сын Святослава Игоревича Ярополк, самый старший в семье. Но, как известно из источников, Владимир Святой еще не христианин, еще в языческий период, залеже жену братню, грекиню, она была гречанкой, она была взята из монастыря за красоту и, вот, так сказать, привезена насильно на Русь и выдана замуж за Ярополка. Так вот, значит, Владимир, будучи язычником, залеже жену братню, грекиню, то есть он присвоил жену брата, перед этим убив своего собственного брата, и бене праздно, то есть была она беременна, и так родился Святополк. То есть, значит, автор источника говорит, что он от двою отцу, то есть это он как бы родился от двух отцов. Ну, не будем обсуждать, так сказать, степень достоверности, но факт остается фактом, что Святополк Владимирович или Святополк Ярополчич, обратите, кстати, внимание, что один элемент его имени Полк повторяет имя Ярополка. Это тоже один из таких локальных принципов именоречения. Ну, там, дочка Рогволда, ее зовут Рогнеда, и этот элемент Рог повторяется. Вот сын, возможно, Ярополка называется Святополком. Значит, он была династическая распря, ключевая в истории Руси, в результате которой погибли два других сына Владимира, младшие сыновья Владимира, Борис и Глеб, который в крещении Роман и Давыд. В этом убийстве довольно скоро стал обвиняться Святополк Окаянный. Вот этот самый Святополк Петр, мы знаем, что он был в крещении Петр. По ряду причин, которые сейчас, может быть, неуместно здесь обсуждать, скажу только одно, что ясного ответа нет. Святополк Окаянный, может быть, и не был убийцей Бориса и Глеба, и тогда он жертва пропагандистской информационной войны, которую развернул Ярослав Мудрый. А может, и был. Это мы вот сказать наверняка не можем. Но замечательно, что вот обсуждая вопрос, виноват Святополк в убийстве Бориса Глеба, не виноват, я бы обратил внимание на тот факт, который, в общем, довольно хорошо известен, что вроде как Святополк признан убийцей Бориса и Глеба, и, казалось бы, его имя, как имя Судислава, например, должно быть просто вышвырнуто из династии с проклятием, а ничего подобного не происходит. Имя Святополк продолжает даваться. Оно не очень популярно среди Рюриковича, оно не обладает...
Но при этом остается в династии.
Но оно при этом остается в династии, и только позже, в XII веке, оно потихоньку уходит из династии, но, видимо, по другим причинам. Не потому, что, так сказать, не из-за того, что первый носитель этого имени был убийцей, брата-убийцей, что существенно. Вот такой замечательный факт, который скорее указывает на то, что Святополк Окаянный, может быть, и не так уж виноват в смерти Бориса и Глеба. Вот так бы я ответил на вопрос о хороших, плохих именах. Там еще есть, конечно, какие-то эпизоды, но они не так, может быть...
Да, но, к сожалению, наше время уже не позволит нам обсудить дальнейшие эпизоды, но есть очень интересный момент, который мы хотели проговорить, это о том, как русские имена попадают к половцам.
За пределы династии.
Да, если вот кратко, буквально у нас есть пару минут.
Ну, буквально в двух словах, действительно, за недостатком времени. Хотя этот сюжет меня очень интересует, потому что именно сейчас я им и занимаюсь. Дело в том, что удается показать, что... вообще тот факт, что русские князья взаимодействовали с половцами, не только воевали, но и союзничали, это вещь хорошо известная. Там очень правильный такой, я бы сказал, стихотворный ритм образовывается, то ли ямб, то ли хорей. Война, мир, война, мир, война, мир. И вот эта монотонность, она, так сказать, наводит тоску, но, видимо, она отражает некоторую историческую реальность. Все время какие-то схватки, после чего заключается мир и мирное соглашение. Потом опять. Но я обращу внимание, что русские князья охотно женились на половчанках. Это единственные представители кочевой культуры, на которых женились русские князья. На печенежках они вроде бы не женились, на торках там не женились, на черных клобуках не женились, а вот на половчанках женились и охотно. И при этом в результате всяких мирных договоров мы к концу XII века находим половецких князей, которые носят русские княжеские имена, ну, такие как Юрий, Даниил, Ярополк. И это показатель, видимо, мирных союзов, заключенных между отцами, половецким князем и русским князем. И удается вроде бы проследить, кто с кем, так сказать, союзничал в этот момент, почему половецкий княжич получил именно это имя. Ну, совсем понимая, что нет времени, просто обращу внимание, что на сюжет хорошо известный хотя бы по опере, а не говоря уж о слове о полку Игореве, Игорь Святославич, он очень... воевал одно время с Кончаком, половецким князем, а они в то же время были потом и союзниками. И вот у Кончака был сын по имени Юрий, а Игорь в крещении был Юрием. То есть, видимо, Кончак дал имя своего, крестильное имя своего союзника своему собственному наследнику.
Федор, спасибо большое за передачу. Мы увидимся с вами в следующее воскресенье.